Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Если когда-либо вам посчастливится побывать в прекрасном городе Цфате, воздух которого умудряет, обязательно посетите синагогу Рав Авраама Дова из Овруча. Поверьте мне, место это необыкновенное. Еще проживая в маленьком городке Овруч, а он находится совсем рядом с Житомиром, Рав Авраам Дов написал книгу, которую назвал «Бат-Айн». Ну, переводится она, наверное, как «Глаз Божий», ибо написано в Торе: «Страна, о которой Бог Всесильный твой заботится всегда, глаза Бога Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Его многочисленные ученики были уверены, что Ребе издаст эту книгу в ближайшей типографии, она находилась в Житомире, но Рав Авраам Дов сказал, что нет. Эта книга должна быть напечатана только в земле Израиля, ибо всю жизнь этот праведник стремился переселиться, жить именно в эту священную для каждого еврея землю. И вот когда ему исполнилось 65 лет, он вместе со своей женой и некоторыми учениками переселяется из Овруча в город-герой Цфат. Необыкновенно сейсмически, духовно небезопасный город, как мы с вами уже не единожды говорили. Ну, проходит буквально какое-то считанное время, и Рав Авраам Дов становится главой хасидской общины Цфата, потому что он был общепризнанный раввинистический авторитет. Прошло еще 6-7 месяцев его пребывания в земле Израиля, и вдруг Рав Авраам Дов говорит своим многочисленным ученикам и вообще всем жителям Цфата о том, что он хочет устроить благодарственную трапезу в честь своего приезда в землю Израиля. Ну, всем это показалось немножко странным, потому что Рав Авраам Дов прожил уже на этой земле не один месяц. Почему он эту трапезу не устроил сразу? Этот вопрос витал в воздухе у всех тех людей, которые пришли в его синагогу. Поэтому Рав Авраам Дов начал свою речь именно с объяснения этой причины. «Еще живя в Овруче, я неоднократно слышал от приезжающих из земли Израиля евреев: какая-то прекрасная страна. Даже простые камни там сверкают и искрятся, как алмазы. Приехав сюда, я ничего подобного здесь не увидел. Нищета, разрухи, болезни, голод. Я очень переживал из-за этого, но спустя короткое время я понял: причина во мне самом. Я слишком огрубел за тысячелетия изгнания и потому не воспринимаю эту святость. Я много молился, и сегодня я впервые удостоился увидеть, что это действительно правда. Даже простые камни этой страны сверкают, как алмазы. Поэтому сегодня у меня большой праздник, дорогие мои друзья». Вот вам, дорогие мои друзья, Рав Авраам Дов из Овруча. Когда произошла эта страшная трагедия 1 января 1837 года, после которой прекрасный город Цфат ушел в небытие, мы с вами говорили о том, что погибло около 90% населения этого города. Практически все здания этого города были уничтожены, разрушены. Единственное здание, которое сохранилось, это синагога Рав Авраама Дова из Оврича. Рассказывает, что во время молитвы Минха, когда все люди они были сосредоточены в молитве, вдруг Авраам Дов ударил по столу и сказал, что все быстро бегите ко мне. И вся синагога, прервав молитву, подбежала к Рав Авраам Дову, и тут раздался этот страшный звук. Звук страшного землетрясения, который поглотил город Цфат. Интересно, что одна из стен синагоги Рав Авраам Дова тоже рухнула, но рухнула, не повредив ни одного человека, который находился в синагоге. Каждый человек, который находился в синагоге Рав Авраам Дова, выжил. Поэтому, когда, опять же, вы побываете в этом необыкновенно потрясающем, сейсмически, духовно небезопасном, но все равно прекрасном городе Цфате, попросите у экскурсовода, чтобы он вас привел в эту синагогу, синагогу Рав Авраам Дова из Овруча, о которой жители Цфата до сих пор расскажут вам много историй про эту страшную роковую ночь 1 января 1837 года. Так как большая часть жителей общины Цфата погибла, оставшиеся в живых, они подумали, что делать дальше. И вот часть жителей Цфата, которые были учениками Вильнского Гаона, которых назвали Прушем, мы с вами о них говорили, они приезжают в этот необыкновенный город в начале 19 века, они говорят, что все, надо переселяться в святой город Иерусалим. И они все переселяются в святой город Иерусалим, где и начинается история ашкеназской общины Иерусалима. А хасиды, которых возглавляет рав Авраам Дов из Овруча, сказали, что мы останемся в этом святом городе и начнем его восстанавливать из руин. И вот целый год, с 1837 по 1838 год, они камень за камнем пытаются восстановить то, что можно было еще восстановить в этом необыкновенном городе. Когда прошел год, на годовщину этой страшной трагедии рав Авраам Дов собрал всех своих прихожан в свою чудесную синагогу. И вот когда они все пришли, он начал свою речь такими словами. Написано в Талмуде, в трактате Санхедрин, что будет признаком того, что приход Мессии, Машиаха, он уже близок. Там написано так. Сначала будут разрушенные ворота, а потом их отстроят. Потом они опять будут разрушены, и потом их обратно отстроят. И вот когда их обратно отстроят второй раз, тогда жди прихода Машиаха. Ну, все люди, собравшиеся в этой синагоге, не понимали, какое это имеет отношение к ним. И рав Авраам Дов объясняет им. На самом деле на иврите ворота «шаар» они имеют точно такие же буквы, как и слово «рааш» – «землетрясение». И говорит рав Авраам Дов. За последние годы произошло два сильных землетрясения. Это 1759 и 1837 год. И, к сожалению, многие евреи погибли. Пусть это будет последними обрушившимися воротами, упомянутыми в Талмуде. И пусть мы вскоре увидим окончательное искупление в наше время. Так община города Цфата во главе с рав Авраамом Довом из Овруча продолжила свое существование. Дорогие мои друзья, это была наша, ну, традиционная присказка. А сегодня у нас сказка. И поверьте мне, эта сказка очень страшная. Очень страшная. Вы знаете, ну, казалось бы, для человека, который преподает еврейскую историю, что может быть в ней страшного? Сколько событий и ужасных, и прекрасных случилось в нашей истории. Но вот это событие, о котором мы с вами будем говорить сегодня, оно выделяется среди всех. И почему оно выделяется, нам нужно будет в этом разобраться. Одним словом, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее. Как мы любим это говорить, тот, кто водит машину, следите за дорогой. Тот, кто слушает нас в блутузных наушниках, гуляя по оленям тенистых парков или бегая на беговой дорожке, занимайтесь здоровым образом жизни. Тот, кто слушает нас на работе, одним ухом слушайте начальника, другим можете подслушивать то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. На последних наших уроках у нас было много стран, которые мы с вами посетили, но пришло время вернуться, как называется, в родные пенаты. Сегодня мы переезжаем в Российскую империю, где 19 ноября 1825 года императором всероссийским становится Николай Павлович Романов, который входит в историю под именем Николай I. Ну, я уверен, что все помнят сочинение, которое писал в школе. Во всяком случае, я его помню. Был этот классный на 6-7. Я написал сочинение на тему «Поэт и царь». Ну, понятно, кто был поэтом, понятно, кто был царем. Так вот, про Николая I, казалось бы, ну, все известно, и известно очень много разных каких-то подробностей, историй, но история, которую я собираюсь рассказать вам сегодня, я думаю, что для многих будет Атлантидой, которую нам с вами придется открыть. Как вспоминают современники, Николай все время был затянут в такой тесный мундир, что к вечеру ему становилось плохо. В такой же тесный мундир на протяжении 30 лет была затянута вся страна. Как писал один из очевидцев этой эпохи, «Везде преобладает у нас стремление сеять добро силою, везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека, опека и еще раз опека. Ну, опека доходила у Николая Павловича до того, что он запрещал, к примеру, чиновникам отращивать бороды, потому что он считал, что это обычай жидовский или обычай неких вольнодумно настроенных французов. Также Николай Павлович был против того, чтобы обычные люди носили усы, ибо сие последнее принадлежит одному воинскому мундиру. Одним словом, он постарался сделать из огромной страны большой такой военный лагерь, в котором все будет двигаться и жить по уставу. Лагерь, в котором чиновник становится заместителем царя, то есть становится абсолютно всем. Опять же, как вспоминает другой очевидец этой эпохи, начальство сделалось все в стране. В начальстве совмещались закон, правда, мысль и кара. Купец торговал, потому что было на то милость начальства. Обыватель ходил по улице и спал после обеда в силу начальственного позволения. Приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальственного снисхождения. Воздухом дышали потому, что начальство снисходило к слабостям нашим, отпускало в атмосферу известное количество кислорода. Рыбы плавали в воде, птицы пели в лицу, потому что так разрешено было начальством. Вы знаете, символом этой эпохи, во всяком случае, так мне кажется, становится Акакий Акакьевич Башмачник. Это тот самый Акакий Акакьевич, о котором Федор Михайлович, он же Достоевский, сказал, что все мы вышли из гоголевской шинели. А Федор Михайлович знал, о чем он говорил. Он сам жил в эту самую эпоху. Так вот, государство, которое Николай I пытался построить как огромный такой единый военный лагерь, все было готово к тому, чтобы оно начало работать, опять же, как четкие часы. Единственная вещь, которая раздражала Николая Павловича с самого начала, это евреи. Российские евреи жили обособленно, по своим обычаям, со своим автономным управлением, и они как-то, ну, не вписывались в эту общую картину всеобщего блага, которую Николай Павлович пытался навязать всем своим подданным. Рассказывают, что буквально в первый год своего правления он посетил город Брест. И в городе Бресте он столкнулся с евреями. Ну, там была огромнейшая еврейская община в городе Бресте. И он спросил у губернатора, чем они вообще тут все занимаются? Вот они тут ходят по этой базарной площади. Мне такое впечатление, что они бездельничают. И надо этим лодырям что-то сделать, чтобы они приносили благо государству. Ну, надо сказать о том, что в первом уголовном кодексе в истории России, который называется «Уложение о наказании», кстати, было написано о том, что иудаизм и ислам являются лжеучениями. Там же в этом кодексе была написана задача партии, которая заключалась в том, что еврейское население нужно как-то уменьшить. И сразу же давалась панацея, как это сделать. Уменьшение евреев возможно лишь при полной их ассимиляции и при обращении православия. Эта идея, она будет преследовать Николая Павловича всю его жизнь. Борьба с евреями, даже не самими евреями, все-таки времена уже были относительно цивилизованными, и я не скажу, что Николай Павлович хотел просто евреев, как в старые добрые времена, грохнуть. Нет, он хотел, чтобы они оставались жить на территории России, но просто перестали быть евреями. Ну как этого возможно сделать? Ну, понятно, что самая важная вещь – это их ассимиляция. Но как бы Николай Павлович был человеком умным и понимал, что на одни и те же грабли становится только, прошу прощения за тавтологию, неумный человек. Его родной брат Александр I, как мы с вами помним, организовал такое общество, которое называлось «Общество российских израильтян». Это было общество, которое давало евреям, ну, различные блага, шоколад, там, мармелад, негритенка с опахалом, прошу прощения за такие вот вещи. Ну, в общем, все, что ты хотел, тебе все давали. Только при одном условии – ты должен был просто перейти в православие. Александр был просто уверен, что, получив такие блага, вот все российское еврейство, еврейства, тут же стримглав побежит в церковь со словами, кто у вас тут последний занял очередь, и будет пытаться получить все эти блага, которые он милостиво всем хотел подарить. Но ничего не получилось. Мы с вами говорили, что за многие-многие годы существования этого общества в православие перешло всего лишь несколько сотен человек. Поэтому Николай I понимал, что, как говорил брат другого политика, надо идти, говорит, другим путем. И вот этот другой путь, страшный другой путь, который и придумывает Николай I, в 26 августа 1827 года Николай издает указ о всеобщей воинской повинности для евреев. «Надобно учредить для евреев рекрутский набор для вернейшего и успешнейшего истоку сего беспрестранно размножающегося народа, ибо они не имеют другой убыли, кроме обыкновенной смерти». Итак, дорогие мои друзья, мы с вами все ближе и ближе подходим к теме, которая будет называться «Тема эпоха кантонистов». Это будет страшное время. Время необыкновенного героизма, время невыносимых страданий, время, которое наши предки, которые жили на территории Российской империи, выжили. И доказательство этому – это все, кто сейчас слушает эту лекцию. Если они остались евреями, значит, они выжили этот страшный период. Ну, одним словом, как говорится, чтобы не растекаться мыслью по древу, перед тем, как начать говорить о эпохе кантонистов, давайте мы совершим с вами, ну, такую небольшую экскурсию. Как мы любим, на машине времени, такой, знаете, экскурсионный автобус машины времени, мы с вами постараемся сейчас переместиться в конец 20-х годов 19 века. Мы посетим с вами некоторые места, увидим то, что творилось на этих местах. А я, позвольте, буду вашим экскурсоводом. Я вам постараюсь рассказать общую политическую ситуацию, которая тогда происходила, для того, чтобы нам было более понятно все дальнейшие происходящие события. Одним словом, давайте, пока мы едем в нашем экскурсионном автобусе, я начну свой рассказ. Я начну свой рассказ про такое понятие, как рекрутский набор в Николаевскую эпоху. Поверьте мне, дорогие мои друзья, по этому поводу можно писать целые книги. Ну, давайте, дорогие мои друзья, начнем с того, что у евреев действительно не было всеобщей воинской повинности. Ну, кстати, не только у евреев не было этой всеобщей воинской повинности, ее также не было у купцов. В принципе, и евреев, и неевреев, тоже их детей не забирали в армию. В армию, как правило, забирали крепостных. И поэтому и при Павле I, и при Александре I, так как евреев не забирали в армию, они платили специальный рекрутский налог. Рекрутский налог – это 500 рублей, которые должна была платить община за каждого человека, которого община, опять же, должна была бы послать, но не послала в армию. И так продолжалось все до 1827 года, 26 августа, когда и был издан указ о всеобщей рекрутской повинности для евреев. Ну, давайте мы с вами теперь посмотрим, а что же такое была рекрутская повинность. После наполеоновских войн было ясно, что содержание огромной армии в России является делом, а, затратным, и, б, делом, которое, в общем, вызывает понятное недовольство помещиков. Так как солдаты брались на военную службу из крепостных крестьян, то раз в год или раз в два года, когда приходили городские чиновники к помещику, они говорили о том, что давай несколько своих, значит, молодцев. Как правило, это было 7 рекрутов из 1000 человек ежегодно, а потом это было, правда, один раз в два года, но не столь важно. И родные крепостные в самом рассвете сил, потому что, еще раз, речь идет о 18, там, 19, 20-летних таких здоровых молодых людях, они навсегда переставали быть собственностью помещика, и они становились собственностью государства. Но, по большому счету, им практически давали свободу, потому что по окончании 25-летней службы они уже больше никогда не становились крепостными. Но, как вы понимаете, в армию, во-первых, а, помещики не хотели отправлять своих крепостных, б, для крепостных поход в армию, это обозначал смерть. Ну, как вы знаете, в армии тогда служили 25 лет, и вот представьте себе молодого человека 18-20 лет, который на 25 лет уходит на военную службу. Приходит он в лет этак 45, а средний возраст прожиточный тогда в Российской империи был как раз 38-40 лет. Поэтому до 45 лет, как вы понимаете, немногие доживали, особенно немногие доживали в армии. Но если даже крепостной, который уже переставал быть крепостным, через 25 лет возвращался домой, он, знаете, напоминал этот самый фильм ужасов, когда человек спал каким-то летаргическим сном и проснулся в совершенно другой эпохе, потому что мир, в который он приходил, был совершенно другим. Люди, которых он знал, уже многие поумирали. Он для всех сельчан в то селение, в которое он приходил, был совершенно чужим. Царская армия этому человеку ничего особенно не давала. Ну, нет, это неправда. Если он хорошо служил, солдату давали таких три нашивки, которые говорили о том, что он был солдат-отличник. И все. В принципе, человек без денег, как правило, без семьи, хотя, опять же, солдатам разрешалось жениться, мы об этом чуть поговорим позже. Но большинство не женилось, вот они 45-летними, в принципе, пожилыми людьми, а в принципе, в те времена 45-50 лет – это, в принципе, уже относительно пожилой человек. Они приходили, возвращались к себе домой, возвращались к себе в родные селения, и, в общем, как бы они были никому не нужны, поэтому… Многие начинали пить, многие начинали потом работать какими-то сторожами, а многие становились просто нищими, отращивали бороды и ходили там из места в место, протягивая руки, чтобы им подавали милостыню. Ну, одним словом, в те времена, когда человека отправляли в армию, для людей, которые его знали, это обозначало просто смерть. То есть, ну, как бы с ним прощались, по большому счету, как с покойником. Так вот, дорогие мои друзья, ну, пока мы это все рассказываем, вот видите, мы с вами подъехали к совершенно такому, я бы сказал, даже непонятному, а с другой стороны, очень ухоженному селению, точнее, даже, я бы сказал, поселению. Это поселение такое вот необычное, но таких поселений было по всей территории Российской империи довольно много. Мы с вами въехали в так называемое воинское поселение. Так вот, как я сказал, после наполеонских войн, после того, как такую огромную армию было держать совершенно невыгодно, было решено о том, что, и опять же, и помещики там возмущались, в общем, все возмущались, было решено сделать следующую вещь. Приглашать определенное количество солдат, которых, в принципе, можно было селить в этих самых военных поселениях. И они, с одной стороны, как бы оставались солдатами, а с другой стороны, они становились как бы поселенцами. Ну, это очень было выгодно по одной простой причине, потому что поселенцев армию тогда кормить не нужно, так как они сами себя кормят. С другой стороны, если война, если завтра в поход, то как бы все поселенцы, которые находятся на этой территории, тут же берут ружье и тут же идут в регулярную армию. Ну, как бы это убивало всех зайцев, которые только тогда бегали по лесу. И на армию деньги не тратились, и солдаты сами себя кормили, и, в общем, создавались вот эти вот необыкновенные николаевские военные поселения. Но военные поселения Николаевской эпохи, в которую мы сейчас с вами въехали, оно действительно очень-очень напоминает 1984 год ООНа, потому что ну, все в этих поселениях строилось именно по этому самому сценарию. Первое, что бросается нам в глаза, это однотипные дома. Ну, дома должны быть однотипные. Как я сказал, всем этим делом руководил человек, которого звали Аракчеев, который был не меньшим фанатиком полного порядка и полного военного устройства. Ну, как бы он занимался не Россией, он в первую очередь занимался военными лагерями. Но в военных лагерях все должно было быть настолько прописано по уставу, что шаг вправо, шаг влево – это, в принципе, расстрел. Поэтому жизнь вот этих самых солдатских поселенцев, она полностью была прописана. Ну, до мельчайших деталей. Все дома совершенно одинаковые, все покрашены в один и тот же цвет. Соответственно, солдатские поселенцы имеют право жениться, поэтому у них есть жены. Жены – это важная вещь. Вообще Аракчеев считал, что женщины, они нужны только для либо то, чтобы они давали прирост населения, либо для того, чтобы они занимались хозяйством. В принципе, больше они не нужны. Поэтому в тот момент, когда пожилая женщина становилась вдовой, и если так еще случалось, что у нее не было детей, ее сразу же выбрасывали из этого поселения, потому что, ну, как бы она уже была совершенно ненужной. Так как денег этой несчастной никто ничего не давал, то единственная вещь, которой она могла заниматься, она могла с протянутой рукой ходить по России и, в общем, собирать милостыню. Как я сказал, все там было, опять же, прописано четко по уставу. Когда у поселян рождались дети, эти дети, они уже с самого рождения становились солдатами. То есть, ну, как бы они уже рождались солдатами. Так вот, когда молодому человеку исполнялось 18 лет, его, как правило, 18-20 лет, его, как правило, нужно было женить. Ну, женить его нужно было для того, чтобы был, как говорил Аракчеев, приплод населения, ну и для того, чтобы в солдатском поселении, ну, были дополнительные рабочие руки, которые будут там пахать, сеять, в общем, кормить армию. Заключение брака происходило также оригинально. Брали такую капральскую шапку, выписывали всех молодых мужчин и всех молодых женщин, которые жили в поселении. В одну шапку клали имена мужчин, в другую шапку клали имена женщин. Потом приходил капрал, делал такое спортлото 82, 80, не знаю, что это называлось. Из одной шапки вытаскивал одну бумажку, из другой шапки вытаскивал другую бумажку и говорил, что Машка становится женой Николашки. А если Машка и Николашка не хотели становиться мужем и женой, ну, вы знаете, в аракчеевских военных поселениях, в принципе, таких вопросов не было, что кто-то что-то не хотел делать. Поэтому они, конечно, могли 1-2 дня там, в общем, пожаловаться на несчастную женскую долю или на несчастную мужскую долю, не знаю, на что они там жаловались, но, как правило, все женились, потому что, еще раз, приплод населения, приплод солдат был очень-очень важен. Как я сказал, поселенцы, они занимались двумя вещами. То есть первую половину дня они пахали землю, они выращивали скот, который, в принципе, им не принадлежал. То есть и земля, и скот принадлежал не им. То есть они как бы могли пользоваться продуктами этих питаний, отдавать их другим солдатам, но это как бы было не их собственность. То есть формально, по документам это принадлежало им, но фактически это никогда им не принадлежало, потому что если бы человек захотел продать то, что он там посеял, и то, что у него осталось лишнее, он это мог сделать только если на это давало ему разрешение местный полковой комитет, если он разрешал ему продать какую-то часть своего урожая и, в общем, заработать деньги. Но это было довольно редко. Все дома, в которых жили эти роботы-солдаты, они были устроены тоже чисто по уставу. В каждой комнате проживало 8 человек, так говорил устав. Ну, вы спросите, а есть там, вот мы сейчас сказали, Машка и Николашка, они только поженились, куда же они идут жить? Ну, как бы, если в какой-то комнате сейчас живут 6 человек и не хватает двоих, ну, прекрасно, поселим туда, значит, Машку и Николашку. Да, но как бы молодая пара, они как-то должны жить, но это уже мало кого интересует, потому что Самое главное – это солдаты, которые будут воспитаны солдатами и, в общем, которые, если, опять же, начнется война, сразу пополнят регулярную армию. Ну, давайте с вами зайдем в один из этих типовых домиков, мимо которых мы с вами проходим. И первое, что нам бросается в глаза, это то, что они устроены, ну, совершенно однотипно. Потому что каждая деталь дома, она четко прописана воинским уставом. Четко прописано, где должен быть стол, четко прописано, где должен быть стул, четко прописано, ну, в общем, четко прописано абсолютно все. Два раза в неделю офицер, он проходил все дома и проверял о том, живут ли поселенцы по уставу. А еще раз, все должно было находиться чисто по уставу. И беда той женщине, той хозяйке, если вазочка, думаю, это вазочек, навряд ли она была, но, в общем, если что-то дополнительное она решила привнести в свой такой вот серый быт. Наказания, в общем, были всегда неминуемыми. А наказание, в принципе, в Николаевской армии, ну, вещь была, как говорил один шведский каббалист, совершенно таким житейским. И, в общем, они были повсеместно и постоянно. Ну, ударить кому-то то, что называется, по морде в зуб, прошу прощения, это даже не считалось наказанием. Это просто, ну, в общем, как бы это офицер с любовью относится к солдату. Как правило, все наказания, а за любую провинность всегда было наказание, это было наказание розгами, который еще во времена Петра I, Петр I, он любил все иностранное, поэтому, ну, как назвать в армии обычное ивовое розга? А на самом деле это были обычные ивовые розги, там даже был по уставу написан их размер, от полутора до метра, ну, такая вот большая, как вы понимаете, розга. Ее нужно было очень специально вымачивать, там были специальные методы, как нужно было эти вымачивать розги, они хранились обычно в холодном подвале, и были специальные барабанщики, о которых мы с вами чуть позже будем говорить, которые, в принципе, следили за этими розгами, они должны были бить очень хорошо. И, опять же, Петр I, так как он все переименовывал на немецкий манер, решил эти розги назвать шпицрутенами. И так они, в принципе, назывались всю Николаевскую эпоху шпицрутенами. Поэтому розгами никто никого не бил, людям давали наказание романтическим таким словом шпицрутен. Ну, скажем так, 50-100 ударов розгой – это вообще даже не наказание. Ну, как бы это так, вместо слова «здрасте». Обычное наказание, которое было, ну, 150, 300, 400 ударов розгой. За серьезное правонарушение, серьезное правонарушение это было либо самоотлучка, если солдат решал, в общем, сам покинуть воинскую часть, кража очень, в общем, как бы за это наказывалась, и пьянство. Вот за вот эти вот три вещи полагалось серьезное наказание шпицрутерами. И наказание было прописано от полутора до двух и иногда до 2500 ударов розгой. Но я вам хочу сказать, это так называемое наказание, которое, опять же, мы тоже знаем из нашей школьной литературы, которое называлось «пройти через строй». Наказание, как мы понимаем, очень страшное, и наказание, после которого, как правило, никто не выживал. 1500-2000 ударов розгой – это человек уже живой труп. Поэтому, в принципе, за кражу, за пьянство, за самоувольнение солдата просто практически забивали до смерти. Но, опять же, как пишет очевидец той эпохи, а мы с вами будем много приводить этих очевидцев, я хочу, чтобы мы почувствовали эту эпоху и почувствовали еврейских кантонистов, которые будут попадать в эту компашку. Как пишет еще раз очевидец той эпохи, как проходило избиение шпицрутерами или так называемое прохождение через строй. С наказуемого спускали рубашку до пояса. Руки привязывали к примкнутому штыку, так что штык приходился против живота. Бежать вперед или пятиться назад было невозможно, потому что вперед тянули за приклад два унтер-офицера. Экзекуция проходила под звуки флейты и барабанов. Каждый солдат при приближении наказуемого делал шаг вперед, наносил удар и становился на свое место. Во время избиения, которое называлось «Шествие по зеленой улице», раздавались крики несчастных. Если наказуемый падал и не мог далее идти, его клали на сани и везли вдоль шеренг. Удары продолжались до тех пор, пока истязаемый не терял сознание. Мертвых выволакивали вон за форт. Начальство в кругу зорко наблюдало за солдатами, чтобы кто-нибудь не жалился и не ударил бы легче, чем следовало. Менее 1000 ударов никогда не назначалось, но чаще всего давали по 2 и 3 тысячи. Ну, как мы понимаем, в таких условиях, условиях такого, ну, полурабского нахождения, где всегда было избиение и всегда все было прописано четко по расписанию. Но опять же, вернемся сейчас к расписанию, к наказанию мы еще тоже придем. Несчастная женская судьба, которая коня на скаку остановит и, в общем, в горячую избу войдет. Обычно женщины, они должны были проспаться, опять же, по уставу, где-то в 4 с половиной, в 5 часов утра. Они должны были затопить печку, они должны были приготовить обед, они должны были вычистить хлев, они должны были покормить скот, и они должны были сделать все, чтобы, опять же, дом был убран и, в общем, находился по уставу, каждая деталь находилась на том месте, где она должна была находиться. У мужчин-солдат жизнь была не менее сложной, тоже подъем был в 6, иногда в 6:30 утра. Они шли работать на поля, или кто-то на поля, кто-то со скотом. На полях работали полдня, и когда уставшие в полдень они приходили домой, жены их кормили, с этого момента до поздней ночи, обычно до 10 часов вечера, продолжалась мунштра. И мунштра была практически весь день. То есть получалось так, что солдат-поселенец, он полдня тяжело работал, потом полдня мунштровал, маршировал и, в общем, занимался какими-то совершенно непонятными вещами, красил забор, там, делал какие-то вещи. Опять же, все, что было четко прописано по уставу. Поэтому жизнь поселенцев, солдатских поселенцев, как вы понимаете, была не сахар, и я даже сказал бы, и не соль. Теперь мы понимаем, что в тот момент, когда, опять же, в помещическое, там, в усадьбу приходили представители города и говорили о том, что нам нужно с вашего, значит, поместья такое-то количество рекрутов, делали абсолютно все, чтобы в рекруты не попасть. То есть готовы были быть крепостными, готовы были делать все, что угодно, танцевать перед своим барином, в общем, еще раз, все, что угодно, только не идти в рекруты, потому что рекрут – это, в принципе, медленная смерть. Многие крепостные для того, чтобы не пойти в рекруты, занимались самоувечием, и поэтому самоувечия были в те времена довольно такой распространенной вещью, и поэтому не случайно в одной из известных николаевских песен, когда, опять же, солдаты маршировали, они всегда должны были петь песни, пелось: «Деревенские мужики, право слово дураки, пальцы режут, зубы рвут, в службу царскую не идут». Так что служба царская в те времена, как мы понимаем, была вещью очень и очень сложной. У военных поселенцев, как мы сказали, могли быть жены. Точно так же, как и у солдат, которые, в принципе, приезжали из какой-то части в часть, в принципе, по уставу они тоже могли взять себе жену. Понятно, жен брали тоже из крепостных. Это были действительно женщины, которые знали, на что они идут, какая у них будет тяжелая доля. Но в тот момент, когда солдат женился на крепостной, она тоже переставала быть собственностью своего помещика. Она тоже становилась как бы государственной крепостной. То есть, по одному слову, она, в принципе, получала иллюзорную свободу. Так вот, у этих самых семей, как вы понимаете, рождаются дети. Государство, в принципе, обязано было давать солдату определенный паёк, определенную денежную дотацию на то, чтобы кормить свою жену и своих детей. Но дети, которые будут в дальнейшем солдатами, они должны, соответственно, где-то учиться. С одной стороны, это должна быть некая школа, где они будут получать какое-то образование. С другой стороны, их уже с малолетнего возраста нужно учить солдатской премудрости. Поэтому, в принципе, солдатский ребенок в 7 лет уже носил форму, а в 12 лет его отправляли в кантонистскую школу. И вот мы с вами переходим к понятию, что такое кантонисты, что такое кантонистская школа, которой у нас и, в принципе, будет идти весь наш дальнейший рассказ. Дело в том, что на французском языке словом «кантон» называется «округ». Так как, в принципе, мы с вами говорили, что николаевские военные поселения, они находились по всей Российской империи, то есть в определенных округах, поэтому школы, которые открывали в этих самых поселениях, их называли кантоновскими школами. И ученики, соответственно, которые учились в этих школах, их называли кантонистами, то есть дети, которые учатся в этих кантоновских школах. Как правило, если ребенок, он жил в солдатском поселении, когда ему исполнилось 12 лет, он шел в кантонистскую школу в своем собственном поселении, и это, ну, как бы это был плюс, потому что его мама и папа могли хоть изредка видеть своего ребенка. Но если солдат, он был женат и имел ребенка где-то в полку, то, соответственно, в полках этих кантонистских школ не было, нужно было отправлять в поселение, поэтому, как правило, в 12-летнем возрасте детей отбирали у родителей и отправляли в школы кантонистов. Матери понимали, что детей, скорее всего, они больше никогда не увидят. Ну и сам этот набор в кантонистские школы, опять же, мы сейчас говорим не о евреях, мы сейчас говорим о солдатских детях, которые, опять же, рождаются в тот момент, когда они были солдатами. Маленьких детей в 12-летнем возрасте, их всех сажали в такую тюрьму. Как правило, в кантонистские школы их отправляли по этапу с заключенными, зэками. Ну, зэки, понятно, когда они шли с этими маленькими детьми, 12-летними, по этапу, многие грабили. В общем, это был, конечно, кошмар и ужас. И вот 12-летний ребенок, он попадает в чуждую для себя среду, он попадает в кантонистскую школу. И, в принципе, с этого момента он уже практически настоящий солдат. В кантонистской школе учатся 6 лет до 18 лет, после этого 25 лет армейской службы. То есть, по большому счету, 31 год службы. После этого ты можешь идти на все четыре стороны, не получая от государства практически ни копейки. Поэтому, когда матери отправляли детей в кантонистские школы, всегда был страшный плач, причитание, потому что матери понимали о том, что, скорее всего, со своими детьми они больше никогда не встретятся. Но самое интересное, это сами эти кантонистские школы, куда отправляли этих несчастных детей, потому что быт в этих школах, он был не менее, а иногда и более страшен, чем быт у николаевских солдат. Ну, для того, чтобы мы с вами немножко ощутили на себе, что такое школа кантонистов, давайте мы с вами, ну, как бы хотя бы на одну неделю попытаемся туда попасть и, в общем, посмотреть, чем там занимаются ученики. Но сразу хочу предупредить слабонервных о том, что эта неделя будет очень сложной, потому что некоторые не смогут неделю выдержать по одной простой причине, потому что ужасы, которые тогда, в принципе, царили в кантонистской школе, были неописуемыми. И поэтому, то, что называется, приготовьтесь, когда я буду рассказывать, как проходил день в обычной кантонистской школе. Маленькие дети, которые, опять же, с 12 лет находились в кантонистской школе, вся их неделя, она была разбита как бы на два таких блока. Ну, первый блок – это понедельник и четверг. У более старших детей подъем обычно идет в 5:30 утра. У более младших детей, ну, то есть 12-13 лет, подъем в 7 часов утра. Понедельник и вторник – это время учебы. Обычно с 7 часов утра до 12 часов дня проходила учеба. Детей учили 4 предметам, закону Божьему. Дальше учили их священной истории. Священная история – это история церкви, чистописанию и арифметике. Но нужно сказать о том, что так как все обучение тоже проходило с учителями, которые за любую провинность сразу, в общем, били ученика, то есть, ну, как бы розги — это была совершенно нормальная вещь, просто могли... Нет, розги — это уже как бы нормальная вещь, там, кому-то 50-100 розг дать, ну, как бы, само собой разумеющиеся вещи. Но просто дать по уху, там, дергнуть за ухо, там, ударить по лицу, ну, как бы это было, как мы понимаем, само собой разумеющаяся вещь. Несчастные эти дети, 12 лет, заходили в класс, они становились около парт. На команду «Са» они ставили правую ногу в то место, где парта, и на слово «дись» они должны были, как роботы, сесть за этой партой. Учителя должны были слушать, писать было нечем. Обычно все писание заключалось в том, что на столы был насыпан песок, и на этом песке, как бы еще во времена древнего Вавилона, выписывали буквы, потому что на кантонистов бумаги, как мы понимаем, драгоценной никто не давал. Так вот, обучение в понедельник и вторник проходило до 12 часов дня, 3 часа обучения, 3 часа маленьких детей учили какому-то ремеслу. Ну, нужно сказать о том, что практически все николаевские солдаты были безграмотные, и даже были безграмотные те дети, которые обучались в кантонистских школах. По одной простой причине, потому что страх детей от наказания и от учителей-садистов был настолько сильным, что дети практически ничего не усваивали. Так вот, в 12 часов дня, после очень быстрого обеда, в кантонистской школе все было, как и в кантонистском лагере, все было четко прописано по уставу, шаг вправо, шаг влево, это розги, сразу же. Начиналась мунштра. Мунштра, которая проходила до поздней ночи. Дети, опять же, учились пользоваться оружием, маршировали. Маршировали в первую очередь и занимались еще какими-то совершенно бесполезными вещами. В 10 часов вечера, уже не имея никаких сил, они приходили к себе домой для того, чтобы в 5:30 утра на следующий день вновь проснуться. Среда в кантонистской школе, как правило, был выходной день, и поэтому, с одной стороны, казалось бы, что среду эти несчастные дети ждали, но выходной день в кантонистской школе не кормили. Поэтому если любой ребенок, который там учился, он хотел бы покушать, он должен был заработать на еду деньги самостоятельно. Поэтому, как правило, по средам дети из кантонистских школ приходили к своим учителям, к своим офицерам, занимались у них целый день, там, не знаю, там, пилили дрова, носили воду, там, убирали дома, делали там все, что угодно. За это их кормили обедом. Поэтому если ты, в принципе, хотел отдохнуть, ты, в общем, мог, в принципе, голодно остаться в среду. После обедов и завтраков запрещалось что-либо выносить. И если дядька, который проверял все, что выносят несчастные эти дети, их проверяли по всей строгости военного времени, не дай бог крошку человек бы вынес оттуда, сразу были страшные наказания плетками. Ну, наверное, для кантонистов самое страшное наказание плеток – это курение. Хорошая, кстати, была такая вот вещь. Детей действительно им запрещалось курить. Если кто-то видел кантониста, который курил, наказание было самое страшное – это 500 ударов розгой. Поверьте мне, что для маленьких детей 500 ударов розгой в те времена это практически была неминуемая смерть. потому что били сильно. И, как правило, у людей после этого могло начаться какое-то заражение крови и так дальше. В общем, многие умирали. 500 ударов розгой для ребенка – это, в общем, смерть. И многие кантонисты, они, безусловно, не доживали до царской службы. Еще раз я, дорогие мои друзья, хочу подчеркнуть, что все, что мы сейчас с вами говорим, мы с вами сейчас говорим о не евреях, о обычном населении, которое, в общем, было на территории России. То есть, когда мы будем говорить о еврейских детях, которые не понимают ни язык, выросли совершенно в другой среде, где были всякие аидыши, мамы и так дальше. Как вы понимаете, для них это будет не просто испытание, это будет очень серьезное испытание, о которых мы с вами, безусловно, подробно будем говорить в дальнейшем. Итак, мы с вами находимся в кантонистской школе, поэтому давайте... Если вам еще не страшно, продолжим экскурсию по кантонистской школе. Итак, понедельник, вторник, занятия Монштра. Среда, выходной день, но тебя не кормят. Четверг, самый страшный такой день, потому что следили за чистотой. Четверг – это производили так называемый телесный осмотр. Маленькие дети, как вы понимаете, из-за такой прекрасной жизни, прошу прощения, многие ночью не удерживались, и когда утром они просыпались, их матрацы были мокрыми. Это была самая страшная вещь, потому что это проверяли, кстати, каждый день. Специальный дядька проходил, смотрел матрасы, и горе тому ребенку, у которого матрас оказался мокрым, потому что 50-100 ударов плеткой ему была за это вещь гарантирована. Поэтому многие дети боялись ложиться спать, потому что боялись не контролировать себя, нервное истощение у них было очень сильным. Поэтому главное было проснуться, и чтобы твой матрасик, а матрасики, как вы понимаете, были с клопами и так дальше, чтобы он был, в общем, более-менее, то, что называется, сухим. Так вот, в четверг детей обычно гнали в баню. В бане целая группа кантонистов должна была находиться ровно час, не больше этого времени. Горе тому кантонисту, который задержится в бане больше часа, хотя бы на одну минуту, сразу он бы получил оплеуху, но это еще раз в лучшем контексте, совершенно спокойно мог получить 20-30 ударов плеткой, совершенно нормальная была такая вещь. И в дальнейшем начинали проверять одежду маленьких детей. Не дай бог, на этой одежде было бы какое-то пятнышко. Не дай бог, на этой одежде была бы какая-то дырочка. За это всегда полагалось очень и очень серьезное наказание. Раз мы с вами опять же начали говорить про наказание, которые, опять же, и в Николаевской армии, и, соответственно, в школе кантонистов, это было, вещь совершенно обыденная, то есть, так люди просто жили. Надо, как это не страшно звучит, еще раз поговорить о наказаниях в школе кантонистов. Как правило, розгами били барабанщики. Дело в том, что когда приходили кантонисты в кантонистские школы, сразу в школах пытались выбирать людей таких, помягче, тугодумных таких ребят, у которых вообще ничего не получалось. И учиться не получалось, и считать не получалось, ничего не получалось. И вот у таких тугодумных ребят, именно таких выбирали, в первую очередь, самое главное, у них должны быть сильные мускулы, то есть они должны быть такие сильные, и тогда им давали такую вот вещь, которой мог заняться и тугодум, в общем, быть барабанщиком. Барабанщики, они будили детей, они работали вместо школьных звонков, в общем, везде были эти самые барабанщики, которые били в свои барабаны. Но барабаны – это одна часть их работы. В основном барабанщики занимались тем, что они били розгами своих несчастных собратьев. Барабанщики обязаны были лично идти и нарезать эти самые шпицрутаны, эти ивовые розги. Еще раз, был устав, ивовая розга должна быть определенной длины, около 1,5 метра, определенной гибкости. Барабанщики участвовали в том, что они вымачивали их в специальной воде, хоронили их, опять же, в специальных таких подвалах, опять же, для того, чтобы эти розги, они были такие, в общем, розги розгами. И иногда, как вспоминали люди, которые проходили весь этот ад, так как люди были без 7 пядей во лбу, особенно, и еще были барабанщиками, то иногда они били, со всем садизмом, который только можно было себе представить. Ну, иногда, правда, рядом стоял и офицер, который часто тоже мог быть садистом, который проверял, чтобы удары, они были очень сильными. Как вспоминает один кантонист, фамилия у которого была Кречмер, он оставил свои воспоминания, это были 80-е годы 19 века, и они для нас очень-очень ценны, потому что он описывает быт кантонистов, быт и еврейских кантонистов, но поверьте, то, о чем я говорю, было и для еврейских, и не для еврейских детей. Да, кстати, еще насчет кантонистов, важная вещь, которую я, не озвучил, а нужно было озвучить. Итак, в кантонисты до 1827 года, когда туда стали призывать и евреев, могли брать различных беспризорных, которые тогда тоже были, и любого беспризорного совершенно спокойно полиция могла отловить и отправить в школу кантонистов. Иногда в кантонистские школы могли отправлять цыганских детей. Тоже была такая практика, но, опять же, это был не закон о том, что цыганских детей отправляют. Это, если кто-то кому-то цыганенок не понравился, его совершенно спокойно тоже могли отправить в кантонистскую школу. Но в более поздние времена, как правило, в кантонистскую школу отправляли в виде наказания. Допустим, в Польше было несколько восстаний. Так вот, детей повстанцев, часто это были дворяне, которых сами, дворян этих сами, в общем, отправляли в ссылку, в Сибирь, детей тоже очень часто отправляли в эти самые кантонистские школы. Так вот, Кречмер, который в 80-е годы 19 века оставляет для нас свои очень-очень важные воспоминания, он как раз и описывает, как проходил этот четверг. Он описывает некого офицера-немца, который, безусловно, был садистом, который, увидя у ребенка на его рубашечке какое-то пятнышко или какую-то дырочку, обычно начинал следующий диалог. «Послушай, голубчик», — обыкновенно начинал он, — «как же ты желаешь, чтобы я тебя высек? Дать тебе 150 розок или 50, с условием, что ты сам будешь считать. Если же перестанешь считать, то счет должен начинаться с самого начала. Что ж ты молчишь, голубчик? Ну, скажи, как ты желаешь?» «Да я, ваше благородие, никак не желаю. Помилуйте, клянусь, я не виноват. Ну же, братец, это не надо, не говори. А ты лучше подумай, что тебе выгоднее, получить 50 со счетом или 150 без твоего счета. Я даю тебе время. Видишь, какой я добрый». Несчастная жертва знала по примеру других, что согласившийся сам считать не выдержит и получит вместо 50 розок 200 и даже 300, а потому не знала, на что решиться. Тогда садист-немец начинал уговаривать самым слащавым голосом. «Соглашайся, голубчик, на 50, попробуй, я тебе по дружбе советую». Этот постыдный договор продолжался долго, несчастный наконец соглашался на 50 розок, с тем, чтобы самому считать. Для немца начиналась потеха. Первые удары наказанный считает, но не достигнув и 10, начинает кричать и просить о помощи. Немец хохочет до упаду и заставляет считать заново. Опять крики и просьба о помощи, и опять тот же адский смех. Горе было тем несчастным детям, у которых, в общем, многие болели различными и кожными заболеваниями, в частности, чесоткой. Ну, чесотка у кантонистов дело было житейское, и чесоткой болели, ну, как бы большинство детей, которые были в кантонистских школах, и тот же самый Кречмер, он описывает, как в четверг происходила экзекуция для чехоточных. И всех болезней, которыми страдали кантонисты, особенно свирепствовала чесотка. После здоровых в баню пускали чесоточных. Когда болячка на теле была размыта, чесоточных выгоняли в предбанник. Здесь в посудине была заготовленная мазь, смесь из куриного помета и растолченной серы, размешанных в чистом дегте. Этой мазью чесоточные мазали друг друга, после чего их обратно загоняли в баню, на самую высокую полку. Напускали пара настолько, что невозможно было выдержать духоты и разъедающий тело зуд. Больные с верхней полки бросались вниз, но два унтера с розгами в руках поджидали их и били почем попало. Те бросались опять на полки, но опять не выдерживали раскаленного пара, соскакивали вниз и опять побои. Так продолжалось довольно долго, пока вся мазь не впитывалась в тело. Зуд не давал покоя, все выли и стонали. Наконец, чесоточных выгоняли в предбанник одеваться, омываться водой им строжайше было запрещено. Итак, как мы понимаем, жизнь кантонистов в Николаевской армии – это был сущий ад. Многие дети, которые туда попадали, как мы понимаем, немногие из них выживали. Ну и тут мы подходим к самому как бы трагическому этапу всей этой истории, о которой, в принципе, мы и будем с вами говорить. К 26 августа 1827 года, когда Николай I в качестве перевоспитательной меры по борьбе с фанатизмом, так это было официально записано, дает указ брать еврейских детей в царскую армию, в царскую службу. Но единственное, с одним условием. Если обычного человека, обычного крепостного, как мы сказали, наборы происходили, как правило, один раз в два года, и, как правило, из тысячи людей брали только 7. У евреев набор должен был происходить каждый год, и из тысячи брали 10 человек. Самое страшное в этом было даже и не то, что они шли в эту страшную кантонистскую, в эту страшную армию. Самое страшное было то, что еврейских детей официально могли призвать в армию в возрасте с 12 до 25 лет. Вся идея кантонистов заключалась в том, чтобы призвать 12-летнего ребенка. В этом была идея. Маленький ребенок, который, в общем, полностью отходит от своей семьи, практически всегда не знает русский язык. Он жил, опять же, совершенно в еврейской среде. Он окунается в атмосферу ужаса, в атмосферу, где его будет учить два раза в неделю закону Божьему. И если он им не будет учиться, его будут бить, и будут бить очень сильно. И, как мы понимаем, казалось бы, что ну, тут нет никаких шансов, что все дети, которые пойдут в кантонистские школы, как правило, никто из них евреем не останется. Детей брали в возрасте 12 лет. С 12 до 18 лет они находились в кантонистской школе, а с 18 лет начиналось 25 лет их армейской службы. Поэтому, когда маленького еврейского мальчика забирали из дома, он уходил в армию на 31 год. Перед тем, как мы будем говорить о этом ужасе и героизме, который делали еврейские дети, я хочу сразу, ну, как бы начать эту историю с конца. Мы не знаем, сколько конкретно было детей кантонистов. Ну, скажем так, в источниках, исторических источниках говорится о том, что их за все время вот этой кантонистской службы было около 70 тысяч человек, около 70 тысяч детей. У нас же есть и статистика, сколько из этих 70 тысяч детей приняли христианство, приняли православие. Их было 25 тысяч человек. Это невероятная цифра того, что 45 тысяч маленьких детей, 12-летних мальчиков, которых отрывали от семьи, А мы с вами сейчас увидим, что часто от семьи отрывали не просто 12-летних мальчиков, а очень часто брали и 7- и 8-летних детей. Самое главное будет просто записать, что этому мальчику 12 лет, просто он выглядит на 7-летнего. И, наверное, самое страшное тут будет даже и не в героизме этих мальчиков, а в том, что еврейский народ будет находиться перед страшным выбором, какого из детей местечка, кого отправить в армию, а кого не отправить в армию. Мы будем говорить, кто будет решать это страшный приговор, судьбу этих несчастных детей. Мы будем говорить о всех тех испытаниях, через которые эти маленькие дети, маленькие герои будут проходить, оставаться при всем при этом евреями. И поверьте мне, если вы посетите различные города, в которых находятся старые кантонистские синагоги, ну вот я, допустим, знаю такую кантонистскую синагогу в Ростове-на-Дону. Так вот, не только в Ростове-на-Дону, в Астрахани тоже старая кантонистская синагога. Этих синагог много. Так вот, когда вы зайдете в эту синагогу, вы подумайте, что ребенка, которого забрали в 12-летнем возрасте из семьи, которого избивали, которого пытались различными там пытками и так дальше, чтобы он оставил свою веру, чтобы он крестился. Такие дети не крестились. Они проходили 25-летнюю военную службу, при всем при этом оставаясь евреями, без всякой учебы, без всяких знаний. У них были практически все те знания, которые они усвоили до 12-летнего возраста. И вот, выйдя в отставку, они сбрасывались деньгами и строили эти святые синагоги, синагоги выживших героев. Поэтому обратите внимание на эти необычные места. Но что такое кантонистская служба, как она проходила и через какие ужасы прошло еврейское население Российской империи, об этом мы уже с вами, дорогие мои друзья, поговорим в следующей серии. Всех очень-очень рад вас был видеть. Всего самого доброго и хорошего. До следующей встречи. И еще раз хочу всем подчеркнуть, не в качестве рекламы, а в качестве доброго совета. Кто еще не подписан на наш телеграм-канал «Еврейская история», обязательно подписывайтесь. У нас там есть дополнительные материалы практически каждому уроку. Всего самого доброго и лучшего. И до следующего урока. Пока.